«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня из США пришло печальное известие. На 92-м году жизни скончался Александр Сергеевич Есенин Вольпин, сын великого русского поэта и сам великий гуманист и правозащитник. О нем мы вспоминаем с нашим гостем Сергеем Адамовичем Ковалевым. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый день.
Когда вы познакомились с Александром Есениным Вольпином?
Знаете, на этот вопрос я точно не могу вам ответить. А я хорошо помню, с кем я познакомился. Я познакомился уже с отцом-основателем того, что потом приобрело название «правозащитное движение». Не совсем точное понятие. Думаю, что Александру Сергеевичу больше понравилась бы гражданская ответственность, если сделать это понятие чуть более подробным, гражданская ответственность на нравственных основаниях. Вот наше знакомство было уже такое, так сказать, с моей стороны, снизу вверх. Потому что это был человек, который в самом деле основал создал идейную основу вот этого движения, приобретшего очень серьезную историческую роль. Это, как всегда, идейные основания должны быть просты. Вот и Александр Сергеевич заложил эти простые основания. Соблюдайте собственную конституцию. Он не очень хорошо думал об этой конституции, но все-таки настаивал, чтобы она была соблюдена.
Это еще сталинская конституция, да?
Сталинская, еще сталинская. Ну, потому что там была 125-я статья, ну и мало ли какого вранья еще там было, которое, так сказать, для Запада было включено. А он настаивал на том, чтобы хотя бы она соблюдалась, потому что она не соблюдалась. Потому что провозглашенный независимым суд совсем не был таким, потому что выборы совсем не были выборами, ну и так далее. Что об этом говорить? Он держался такой точки зрения. Да, это плохой закон, но пусть он будет соблюден, и тогда у граждан будет возможность требовать лучшего закона. Эта возможность тоже в этом плохом законе якобы подразумевается. Понимаете? И это была очень точная постановка вопроса. Жить по закону, а не по, как это теперь говорят,
не по понятиям.
Я не знаю, когда у Алика возникла эта его жизненная позиция, уверен, что очень давно, потому что еще будучи, я не застал этих времен, так сказать, я не был с ним тогда знаком, но точно знаю, что во времена своего студенчества он всегда говорил то, что думает. Это видно и в его стихах, это видно в том, что он никогда не выбирал тесный круг общения, а всюду говорил то, что думает. И это видно в том, что он немаленькой ценой платил за это. Он по психушкам еще до знаменитой демонстрации на Пушкинской площади, он по психушкам помотался. И мне даже кажется, что тогда, вот в эти давние времена, совершенно чудовищно репрессивные, закрытые времена, он у репрессивных органов вызывал некоторое удивление. Они понимали, что нельзя судить этого человека. Его надо совать в психушку. Я даже думаю, что они верили, что это сумасшедший.
Я помню, у него было такое выражение крылатое: «Меня за это уже лечили».
Да, да, да. Да, это точно. Это точно.
Давайте дадим слово Павлу Михайловичу Литвинову, правозащитнику, ветерану диссидентского движения. Павел Михайлович, когда вы познакомились с Александром Сергеевичем, в чем была уникальность его вообще позиции жизненной, его личности? Вам слово.
Я познакомился с ним довольно рано. Я еще был в школе, учился, и вместе с моим папой ездил в горы, на Кавказ. И на Кавказе, на каком-то перевале, вдруг увидел совершенно замечательного человека с бородой, с бородкой, молодого, немножко как-то подпрыгивающего. И я его сразу запомнил. Папа сказал, что это вот известный математик Есенин Вольпин. И я так и запомнил. Просто был яркой, не похожей ни на что фигурой. И он такой непохожей фигурой остался. Его многие как бы считали чудаком, и он был в чем-то в манерах, но он был абсолютно строгий мыслитель и абсолютно нормальный человек. Просто его чистота мышления и прямота, и по серьезным вопросам отказ от лжи выделяли его очень сильно. Но подружился я с ним где-то в 67-м году. По-моему, он пришел ко мне на день рождения, может быть, еще до этого я его где-то видел. Я уже знал, кто это такой, и там был интересный эпизод, который сразу покажет, что это был за человек. Там был такой мой знакомый Боря Ратновский, который уже просидел 5 лет в сталинском лагере, причем ему дали 25, он просто вышел, поскольку Сталин умер. Вот. И он был очень такой страстный человек и говорил, я познакомил его с Аликом Вольпиным, и Боря Ратновский тоже сказал ему: «Как вы можете говорить, что надо поддерживать Советскую Конституцию? Это же банда уголовных преступников, это советская власть». На что Алик ему очень медленно и четко сказал замечательную фразу. Он говорит, что есть, говорит, советская власть, которая опирается на советские законы, на советскую конституцию, а есть советская банда, которую эти законы и конституции нарушают. Так вот, методами советской власти я готов бороться с советской бандой. Вот его, так сказать, вполне серьезное, хотя это звучит почти как шутка, отношение к вопросу, что если советская власть будет выполнять Конституцию, то это уже будет чем-то иным, и мы вполне можем поддержать советскую власть. Вот, она этого не делала, но это было бы как бы отправной точкой. А до этого, я помню, пришла моя знакомая старшая из Служников, это было в 56-м году, это было задолго до этого, и сказал, увидела Алика Вольпина на трибуне, и он сказал: «Оленька, ты слышала, что эти большевики сделали? Они, говорят, войска в Венгрию ввели». Вот. И тут же на этом стадионе в Лужниках, так сказать, образовалась пустота вокруг него, и эта Олечка пыталась спрятаться, а Алик, так сказать, спокойно шел. Но тогда он еще был, еще не дошел до своего вот такого уровня. А начал он именно изучение закона после того, как про него где-то в 60-е годы, посадив его в психушку, один из первых разов уже после сталинское время, про него появилась гнусная, злобная статья в газете «Известия». По-моему, такой Шатуновский был, если я память не изменяет, где, в общем, смешал Алика, какой он безобразный поэт, какой он сумасшедший и так далее, что он плохой математик. Там все было написано. Вот. И Алик подал на него в суд. Сейчас это привычное дело, а в то время... никто не подавал в суд, да еще на советские газеты, и суд это дело принял. Конечно, его никакой клеветы суд не признал. И Алик был очень доволен, что он прошел через суд, понял, как в суде разговаривать. Это на него оказало большое влияние вот на практику его деятельности. И, конечно, он был первым человеком, который сформулировал вот эти вот принципы, которые стали вот нашим принципом гражданского сопротивления, как он тоже и называл, или правозащитного движения. Формулы его были точнейшие, и они просто, вот как вот Сергей Адамович правильно сказал, что он надо формулировать просто. Он умел формулировать просто, он со всеми умел разговаривать, он с ГБшником мог начать объяснять, что он делает всерьез, и они, пока они его не прервут, он будет всерьез говорить. Ему совершенно все равно было, с кем говорить. Свои принципы. Вот это вот его было центральным вот свойством. Полная открытость всем и всему. Он был замечательный ученый, его можно было, очень сложный в области математической логики, его можно было спросить о математической логике, и он начнет объяснять с самого начала. И у него отношение к математике, и к жизни, и к закону было одинаковое. Что нельзя в математике врать, в математике невозможно врать, это не будет математикой, но также надо относиться и к жизни. Вот это, пожалуй, главные вот вещи, которые я вспоминаю.
У нас на связи Людмила Михайловна Алексеева, представитель Московской хельсинкской группы. Людмила Михайловна, добрый вечер. Вот в чем, по-вашему, вообще значение, я бы даже сказал, величие роли Александра Сергеевича в российском правозащитном движении? Вам слово.
Во-первых, все правозащитники, которые с самого начала были в правозащитном движении, ну и включая меня тоже, мы все считаем Алика Вольпина своим учителем, включая Андрея Дмитриевича Са. Он тоже говорил, что называл Есенина Вольпина своим учителем, потому что вот что жить надо по законам, а не по понятиям, что закон должен быть один для всех одинаковый, что для простых граждан, что для начальства, и что законы следует свято выполнять всем, и простым гражданам, и руководителям, ну, звучит сейчас банально, но все, что сейчас звучит банально, когда-то было гениально. Он первый начал говорить нам это где-то в конце 50-х годов, когда очередной раз выпустили из очередной психушки. И мы все его слушали, очень удивлялись, очень соглашались, что это так, но это было так далеко от нашей жизни, ведь наша страна не жила по законам тогда, как не живет сейчас, и это было очень странно. Все правильно, но вроде бы к нам отношения не имеет, а для какого-то идеального мира создано. Это первая его заслуга, что он был нашим общим учителем. Не могло начаться правозащитное движение, если бы он несколько лет не вбивал в наши головы эти истины. И во-вторых, Александр Вольпин вошел в историю нашей страны, в историю правозащитного движения в нашей стране тем, что он был, он задумал, он организовал, и он был ведущим участником первого в Москве, первого в нашей стране митинга под правозащитными лозунгами, которые он сам назвал митингом гласности. 5 декабря 1965 года в 6 часов вечера на Пушкинской площади. Этот день принято теперь считать и с началом правозащитного движения в нашей стране, потому что тогда впервые правозащитники вышли на улицу, и главным на этом митинге гласности был плакат, который развернул сам Александр Есенин Вольпин. «Уважайте Советскую Конституцию». Спасибо, как сейчас мы можем выходить на митинги с требованием «Уважайте Российскую Конституцию», поскольку, увы, это также актуально, этот лозунг также актуален сейчас, как тогда был актуален лозунг «Требование уважения к Советской Конституции».
Спасибо, Людмила Михайловна. Я как раз почему хотел в этом моменте дать слово кинохронике, потому что уникальные кадры сохранили нам живой голос и облик великого нашего соотечественника Александра Сергеевича Есенина Вольпина. Я сам несколько раз брал у него интервью, когда он приезжал в Россию. А вот поскольку в нашей семье из поколения в поколение идет, передается уважение к этому человеку, то и мой сын, когда снимал фильм, они выбирали «Свободу», тоже поехал к нему, и он ему вот рассказывает об этом митинге гласности. Давайте послушаем живой голос и увидим Александра Сергеевича.
Разрушен один миф. Миф о том, будто идея права вообще не свойственна русским. Вот этот миф, надеюсь, не возродится. Слаба законность, верно, но нельзя сказать, что законность – это только западная идея, а в России ее нет. Вот этот же был миф. Так этот миф исчез.
Да, вот это вот он подводит как бы итог, финал своей деятельности, своей идеи. Как вы считаете, Сергей Адамович, удалось ли вообще вот вашему поколению и основателям правозащитного движения пробить брешь вот в этой ватной или, как некоторые говорят, бетонной стене советской идеологии?
Я не считаю наше движение безрезультатным. В отличие от большинства тех, кто на этот счет сегодня высказывается. Увы, эта эпоха уходит. Увы, она сменяется другой эпохой, более, может быть, многочисленных людей, приверженных социальному и правовому прогрессу, но лишенных, как мне кажется, некой исторической платформы. Вот в основании этой платформы как раз Александр Сергеевич Есенин Вольпин. Ну, надо сказать, что до него нечто существовало в Советском Союзе. Было полно кружков, было полно политических заключенных. Это было преддверие эпохи, в которой он сыграл столь важную роль. Потому что, ну что же, эти кружки, как правило, не всегда, но как правило, были попытками гуманного применения марксизма. Как будто его можно гуманным образом применять. Ну, такова была основная тенденция. Ну, конечно, были люди более глубоко мыслящие, Михаил Михайлович Малоствов, старый сиделец, конечно, не мог держаться примитивных социологических моделей. Тем не менее, вот это было так. Вольпин основал, ну, то, о чем вот уже и я, и мои друзья говорили. Он основал представление о законе, о праве, которое должно лежать, представление, лежащее в основе гражданской ответственности. Вот, собственно, в чем значение этой фигуры. И надо сказать, что и развивая свои первые лозунги в других публикациях, Александр Сергеевич довольно часто переходил на житейские примеры. Ну, например, его известная публикация о том, как надлежит вести себя на следствии. Ведь принцип был такой – никогда не лгать. Но это не значит, что отвечать на все вопросы, которые тебе задаются. Вообще, это очень трудная штука – не лгать. Знаете, ведь советская жизнь была основана на каждодневной лжи. Ну, вот там социалистические соревнования, все эти одобренцы, все эти руки, поднятые на собраниях. Это ведь помнят все. Поэтому такое строгое требование держаться закона, держаться права и держаться правды было, я бы сказал, что в том развитии гражданской активности, которая последовала вот после 65-го года, это было такой точно усвоенным основанием. Это было отправной вехой. Вот, пожалуй.
Давайте посмотрим еще один фрагмент из кинофильма «Они выбирали свободу», где сам Александр Сергеевич рассказывает о митинге гласности.
Минут пять это продолжалось, и тут же поволокли одного из тех, я увидел, который держал лозунг. А через 2-3 минуты подошли ко мне, схватили под руку, пойдемте. А вы знаете, кто у нас организует демонстрации? Он, каждый может, в Конституции свободу демонстрации. Вот. А что, у нас есть люди, которые не уважают Конституцию? Я, между прочим, этого не утверждаю. Но почему уже писали, что есть люди, которые не уважают Конституцию? Ну, говорю, вот я, стояли люди вот с этим лозунгом, требовали соблюдения Конституции, а кто-то их уводит прочь. Я думаю, что эти люди не очень уважают Конституцию.
Как вы видите, вот он сохранил до самых своих мудрых лет свойственный ему юмор. Вопрос Павла Михайловича Литвинова. А был какой-то ореол романтики вокруг фигуры Александра Сергеевича, что он сын великого русского поэта? Как-то это придавало ему какой-то, может быть, значительности или загадочности?
И да, и нет. Все, конечно, знали, что он сын Есенина, но в то же время он был, то есть на него как поэт не похож. Он был сам по себе очень интересный поэт, но совершенно другого стиля. Он был математик, философ и так далее. В общем, он не совпадал с обликом поэта. Поэтому мы сразу воспринимали Алика Александра Сергеевича как самого по себе. То есть знали, что Есенин, да, вот вспоминали, но, в общем, он был слишком большой человек сам, чтобы это было так важно. Но для многих первый раз, это сын Есенина, конечно, это играло роль. Но, в общем, слишком он был большой фигурой, чтобы, так сказать, его отец заслонял его. Надо сказать, что я хотел вспомнил еще один эпизод с ним замечательный. Все-таки часть его личности заключалась в том, что он один из первых не только говорил о праве, а отдельности независимости человеческой личности. И что личность более важна, чем государство, а государство, так сказать, главная цель – это защищать права личности. Это уже было и стало центральным вопросом и в России, но почти никому не было известно. И был замечательный эпизод. Не помню, в каком году он произошел, где-то в 66-67. В первый раз в Москве открыли офис Объединенных Наций, так национальный офис, потому что во всех столицах в мире были такие офисы Объединенных Наций, а в Москве не было. И там в этом офисе должны были отвечать на вопросы приходящих людей и выдавать по-русски все издания Организации Объединенных Наций. И Алик услышал по голосу Америки, по-моему, или откуда-то, что вот открывается такой офис. И он на следующий день пошел в этот офис. Там сидело два таких огромных широкоплечих мрачных мужика. В общем, это были советские чиновники, а скорее всего и связанные с КГБ. И сказали, что вам нужно. Я пришел сюда за копией Декларации прав человека по-русски. У меня нет его русского издания, мне нужна эта копия. Тогда эти совершенно были поражены, так сказать, они сказали, а кто вы такой? Какое вы имеете отношение к этому? Вас прислала какая-нибудь организация? Он сказал, нет, я сам по себе, и я субъект прав, которые описаны в этой декларации. Они были настолько потрясены этой фразой, что ему дали эту декларацию, и его отпустили. Вот это был, так сказать, совершенно незнакомый и непонятный для сейчас человека ход. И много раз я замечал, как КГБшники и чиновники не могли даже с ним всерьез разговаривать, потому что его поворот, его четкость и неожиданность для них, и для многих начинающих, и для нас тоже, его подхода просто поражал. А люди открыли рот, потому что он все додумал до конца своим математическим умом. И поэтому вот это почти с юмором, у него было, конечно, прекрасное чувство юмора, но главное, что он был абсолютно серьезен во всем этом.
Спасибо, да, Павел Михайлович, спасибо. Давайте Людмиле Михайловне дадим слово. Как вы считаете, Людмила Михайловна, что вот стало последней каплей в решении Александра Сергеевича эмигрировать? Потому что я знаю, что ведь он долго колебался. Вам слово.
Все время хотел уехать. Вот на прощальном вечере, который устроила Ирина Кристина, который пригласили там его друзей, ну, человек 20 было. Кстати сказать, Андрей Дмитриевич был, Сахаров. И попросили его прочесть его стихи. И я поразилась, как много его стихотворений было насчет того, что уехать. Он все время тяготился обстановкой в этой стране, ему хотелось свободный мир. И когда можно стало уезжать по израильским визам. У него мать была еврейкой. Он попросил, чтобы ему дали эту визу. В Израиль приглашение. Он получил и поехал не в Израиль, а в Америку. И он приезжал только в гости, он не хотел возвращаться. Хотя Америку он часто ругал, но жить ему там было легче, чем здесь.
Да, спасибо, Людмила Михайловна. Александр Сергеевич был большим другом «Радио Свобода», неоднократно выступал у нас на волнах «Радио Свобода». И вот давайте послушаем его поздравления советским людям с наступающим 1978 годом.
Дорогие соотечественники, особенно инакомыслящие Советского Союза, горячо поздравляю вас с 1978 годом. Я надеюсь, что борьба за защиту гражданских прав будет продолжаться в СССР. Новая Конституция СССР может применяться в этой борьбе приблизительно так же, как и прежняя. Если бы она действовала в конце 1965 года, когда я был инициатором митинга гласности на площади Пушкина, я вел бы себя точно так же. Я уверен в том, что если эта борьба в СССР будет продолжаться, в конце концов она принесет ожидаемые плоды. Ноябрьская амнистия будет применена ко всем тем правозащитникам, которые к моменту ее вступления в силу еще не были осуждены по закону, на свободе окажутся и те, к кому она не относится. Желающие выехать из СССР будут иметь к этому не меньшие возможности, чем в последние годы. Литература и публицистика всех видов будут распространяться шире, чем сейчас. Это успех, которого я желаю вам добиться так, что это станет заметным уже в 1978 году. С Новым годом!
Помните такое обращение? Я и сама атмосфера 78 года. Помните, чуть наивен был, да, Александр Сергеевич? Всех как раз арестовали.
Наивен. Но я должен сказать, что этого обращения я не застал. Я сидел в это время в зоне.
И Радио Свобода.
И даже не слышал об этом. Радио Свобода
не играло у вас в 6 утра.
Разумеется, нет. Уж другое радио у нас играло. Ну вот, знаете, это ведь пожелание. Это ведь утверждение того, что новое отвратительное, еще более отвратительное, чем сталинская конституция, тем не менее, не помешает добиваться права и справедливости. Вот, знаете, мне хотелось бы еще одну вещь сказать. Александр Сергеевич, вот Павел уже не раз говорил, ссылался на его математику. Не мне об этом говорить. Я знаю, что многие математики тоже не очень хорошо разбираются в том разделе математической логики, которым занимался Александр Сергеевич. Я заговорил об этом вот почему. Во всем, за что он брался, будь это гражданская ответственность, будь это применение, правовая практика, применение права, будь это, наконец, научная работа, он стремился схватить самую главную ядро проблемы. Насколько я знаю, его усилия в математике состояли ни в чем-нибудь, а в стремлении, в идее, увы, кажется, не воплощенной целиком, в идее новых оснований математики. Знаете, это значит взяться за мат-логику с самого начала и сделать ее более совершенной. Это невообразимая вещь. Я думаю, что на самом деле в его отъезде эти его устремления сыграли очень важную роль. Я не помню этого вечера прощания, но я помню нашу с ним прогулку по Москве перед самым его отъездом. Наверное, я был не единственным, с кем он хотел попрощаться персонально. Это была прогулка часа на полтора. Мы не спеша ходили, разговаривали. И тогда я почувствовал, что его научные устремления были вовсе не последним мотивом его решения об отъезде.
Дадим слово Павлу Михайловичу. Я знаю, что у него и были семейные обстоятельства, Александр Сергеевич, и мама одна оставалась, да, здесь пожилая, и Да, вот как он вообще переживал разлуку? Павел Михайлович, вам слово.
Да, Алик был в этом смысле интересный человек. Он, так сказать, свои переживания обычно оставлял. Он говорил, что вот очень важно право, что я могу приехать и увидеть человека. Это не значит, что я обязательно должен его увидеть. Но я должен иметь право это сделать. Вот, конечно, ему не хватало его мамы, не хватало московского круга общения, хотя было много друзей среди эмигрантов и математиков, и вообще русской эмигрантской интеллигенции. Но ему было всегда более важно, так сказать, возможность чего-то сделать в каком-то направлении, больше, чем непосредственно. Поэтому он, конечно, скучал по своей маме, по России. Он, надо сказать, был еще, мало об этом говорят, выдающийся, широкосторонний, образованный человек. Однажды мы попали с ним случайно, он меня привел на выставку художественную, и он практически отличал всех художников всех времен и мог о них говорить как специалист. То есть его, как-то он меня водил с друзьями по Бостону, по городу, который он знал. Он его знал до каждого дома, до каждого камня. Когда он успел это изучить, я не знаю. Но, в общем, это был человек разносторонне образованный. Поэтому он, так сказать, не просто там замыкался на математике или на правах человека и так далее. Его интересовал весь мир. И иммиграция, она ему вот открыла какие-то части этого мира. И поэтому он очень ценил свободу своей жизни, хотя часто считал, что она недостаточна и не был... Вот как уже Людмила Михайловна упомянула, что он критиковал Америку. Вообще, так сказать, он был абсолютно свободный человек. И эта свобода распространялась вот невероятно широко. И его математическое вот стремление изучения математической логики основания и оснований, как Сергей Дамович сказал, оно не в том дело, я не знаю, какой он был математик, насколько он был силен. Его уважали, его понимали, но до конца его работы не понимали, и многие относились скептически. Но был у нас общий друг, такой замечательный американский математик Липман Берсна, тоже русского происхождения, русско-еврейского, мирового класса математик. Он знал Вольпина, и он был в другой области, и он сказал как-то: мы должны помогать Вольпину обязательно, потому что может прийти такая вещь, что через 100 лет все наши математические работы забудут, а единственное, что останется, это работа Вольпина, потому что если он преуспеет, он опровергнет все старые основания математики. Ну, еще 100 лет не прошло, и мы не знаем, что произойдет, но вот было такое ощущение, что человек добирался до самой сути в любой области. Так что в нем была вот определенная при всей легкости, открытости, какая-то серьезность и глубина почти гениальная.
Да, наверное, это наследственное. Людмила Михайловна, а как вы вот в последние годы его жизни с ним общаетесь? Я знаю, что он приезжал несколько раз в Москву, я брал у него интервью, и как раз был независимый пресс-центр на Тверском бульваре здесь неподалеку, и в окно был виден памятник его отцу Сергею Есенину, который он до этого, по-моему, никогда и не видел. Вот, так что он, так сказать... переживал вот это возвращение. А как ему жилось вот за границей, и какие им настроения овладели под закат жизни? Вам слово, Людмила Михайловна.
Вы знаете, Алик вообще не склонен был особенно рассказывать о своих переживаниях, о своих чувствах. Приезжал он сюда с большой охотой, очень радостно видел всех, кто с кем, ну и старых своих друзей, и с новыми людьми ему было интересно повидаться. И мы, вот по-моему, это было, я не помню, это 85-летие или 80-летие, какой-то его юбилей. Он как раз оказался в Москве, и мы отмечали здесь. Собралось очень много народа. И было видно, что Алику, ну, Александру Вольфовичу, что ему очень приятно. Но он не такой человек, который бы распространялся, вот, я вас там люблю, или что-нибудь. Но он любил приезжать и любил встречи с нами. Это было видно.
Спасибо.
Ну и мы были очень рады его видеть, конечно, каждый раз.
Спасибо. Давайте посмотрим еще один отрывочек из фильма «Они выбирали свободу» с участием Александра Сергеевича.
После снятия Хрущева через год власть возобновили репрессии с арестом двух писателей, Синявского и Даниэля. Я решил, что надо по этому поводу устроить митинг гласности, который был устроен, с требованием всего лишь гласности суда. Пусть будет гласно то, что они скрывают, а остальное проявится.
Сергей Адамович, почему вот Родина, пусть советская, пусть нынешняя, так небережно к своим гениальным сыновьям, что как затравили его отца, так и самого Александра Сергеевича гнали, в психушках гноили и в результате выдавили из страны?
В чем вопрос?
Почему?
Увы, это так.
Риторически, да.
Увы, это так. Увы, это наша отечественная традиция. Ну, я не скажу, что русская история, русская культура сводится вот к этому. Но эта сторона нашей национальной жизни касается всей культуры. И, разумеется, в советское время этот фигура этого масштаба не могла... Знаете, очень крупные ученые и очень крупные деятели культуры приживались к советской власти. И ничего, и приживались. За это надо было платить. За это надо было платить немало. И теперь это платит. Ну, что вы думаете, какой-нибудь Олег Павлович Табаков не понимает, что стоит его доверитель, официальный доверитель? Он ведь доверенное лицо Владимира Владимировича Путина. Понимает, он готов торговать такой ценой за, уверяю вас, не за личные какие-то там блага, а ради театра. Вот. Ради театра. Ради, так сказать, наши крупные мыслители, ученые, сплошь и рядом, ради науки, ради искусства, ради культуры, ради спокойствия, ради мира на земле, торговали совестью. Значит, когда фигура этого масштаба, как Александр Сергеевич, вот он не мог платить эту цену, понимаете? А этого он органически не мог, не хотел и настаивал на другой жизненной базе, жизненной основе. Ну, ясно, что люди этого масштаба и этой принципиальности не могли здесь ужиться.
Ну, Михайлович, как вы считаете, должны ли бы были в нормальном государстве высшие его руководители выразить соболезнования и, может быть, даже приехать на прощание с таким великим соотечественником?
Должны, конечно, неприятности. Вот. они, как известно, так сказать, как еще Пушкин заметил, любить умели только мертвых. И, конечно, если человека нет, и он ничего не может сказать, они постепенно постараются его к себе загробастать, как они загробастывали своих, так сказать, людей, которых ненавидели, таких как Шаляпин, Рахманинов, Бунин, их постепенно стали после смерти издавать, и могилу их переносить и так далее, это они ничего. А вот чтобы человек живой и момент смерти, это невозможно. Не случайно, если даже пойти в старую Россию, вспомнить, в какой демонстрации стала смерть Пушкина. Это вот для них самое страшное, момент смерти. А потом они привыкнут. Вот. Так что, чтобы в момент смерти кто-то бы вспомнил такого человека, как Алик Вольпин, мне трудно себе представлять. Даже не только поехать, а просто вспомнить, потому что он противен их. Но через какое-то время можно, как приручили в какой-то степени Солженицына, не без его участия. Вот. А сейчас уже без него, так сказать, он вполне пригоден. Мы видели кадры его разговора с Путиным. Так что это могут. А потом вообще станет, так сказать, Солженицын уже сейчас в обойме, так сказать, русской литературы. Время прошло. Вот. И так что Алик Вольпин – это из таких людей, которых очень трудно приручить даже мертвых, потому что все, что они говорили, принадлежит свободе. Ни России, никому, ни Америке и так далее, а принадлежит именно свободе, равенству прав, гражданской свободе. То есть вещам, которые чиновникам, которые управляют страной, ГБшникам или чиновникам от культуры, которых могут там посадить. Все понимают, что когда посадили сегодня там замминистра культуры, что он что-то украл и так далее. Но это всем понятно. Что делал Алик, о чем он говорил, о чем говорили диссиденты, это им непонятно. Они как бы понимают, но считают, что это дураки, ненормальные, не понимают, что в деньгах и во власти самое счастье. Вот. Поэтому никак Алик не сумеет приручить. И слава богу, он останется со свободой. И надеюсь, что все-таки как-то повлияет на русское будущее, но не с ними.
Спасибо, Павел Михайлович. Ради справедливости про семейство Солженицыных скажу, что Наталья Дмитриевна прошла весь марш в памяти Бориса Немцова и была на мосту, и положила цветы. Так что она всем своим поведением как раз, может быть, да, отрицает то, что произошло вот на людях в конце жизни Александра Исаевича. Людмила Михайловна, как по-вашему, нуждается ли наследие, может быть, Александра Сергеевича в переиздании, в его изучении на родине? Вам слово.
Ну, математика, это я не понимаю, хотя мне очень приятно, что сказал Липман. Я не сомневаюсь, что и в математике он оставил заметный, важный вклад сделал. Но его стихи, его философские работы и его гражданские выступления, это было бы прекрасно переиздать на родине, но я не знаю, удастся ли это, потому что это не совсем просто такого человека, как Есенин Вольпин, издавать даже в наше время гораздо более свободное, чем советское, несмотря ни на что.
Да, ну я думаю, что это как раз сейчас, когда издательства есть частные. Как вы считаете, Сергей Адамович, вот как бы вы оценили вот ту эпоху, которая уходит вместе с такими людьми, как Александр Сергеевич?
Это важный вопрос. Думаю, что мне хочется надеяться, что эта эпоха не уходит насовсем. она оставит след в будущем, и очень важный след. Этот след совсем простой. С середины 20-го столетия возник новый объект и субъект права. Он называется человечество. Вот эпоха Александра Сергеевича, ну и многих из нас, а это подход к этой парадигме, провозглашенной, между прочим, великими учеными Нильсом Бором, Альбертом Эйнштейном, ну и многими другими, а потом гораздо более в широком смысле Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Мир неделим, и те основания, которые заложены были вот такими людьми, как Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, они, так сказать, не теряют своего значения. Увы, сейчас пришла эпоха прагматики. Так сказать, идеал, о котором говорил Сахаров и который провозглашал Александр Сергеевич, он рассматривается как некоторый, ну, как принято теперь говорить, наивняк. Я уверен, что это не навсегда, и что след, оставленный эпохой Есенина-Вольпина, не сравняется с целиной.
Павел Михайлович, вам слово. Как вы считаете, сегодня вот довольно мало внимания уделили официальные органы этой трагической новости. Говорит ли это о том, что они до сих пор боятся даже тени правозащитного движения?
Ну, безусловно, боятся. Это, так сказать, тут спора нет. И когда я смотрю, что делают вот эти одиночные пикетчики сегодня и вчера, и почти каждый день, они же практически все время выходят. То, что было в наше время исключением, и за каждую нашу демонстрацию шел, мы шли, так сказать, на годы, так, ссылки, лагеря, и смотришь из дома, вот, они их могут избить, могут посадить, и некоторых даже посадят на 2-3 года, но все-таки ежедневно все время люди выходят, и они говорят те же самые слова. Это, то есть... Я считаю это прогрессом. Мне, конечно, легко говорить. Я, так сказать, старый благополучный и иностранец. Но, тем не менее, я просто люблю этих людей. Вот эти замечательные художника Павленского, и Кривого. И замечательные какие-то люди, которые, так сказать, уже живут и дышат теми же самыми идеями, которыми дышали мы.
Спасибо, Павел Михайлович. И сегодня, к сожалению, один из таких людей ушел из жизни. Напомню, что в США на 92-м году жизни скончался один из лидеров и основателей советского правозащитного движения, поэт, философ, математик Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Спасибо всем участникам нашего прямого эфира за то, что мы вспомнили этого великого человека. Даже, я считаю, с признаками гениальности, если так уж честно говорить, полученными в наследство от своего отца. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Михаил Костуров.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».